Продолжаем работу в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, как всегда, контакты для связи. Это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», а также приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Пишите ваше мнение, комментарии, задавайте вопросы. Те, что относятся к теме, естественно, будем обсуждать в эфире вместе с экспертами. Тему сегодня возьмем интересную. Это космос и космическая гонка, поэтому не медлите. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Американская компания SpaceX осуществила успешный пуск ракеты с 40 спутниками OneWeb на борту. А первая в Великобритании попытка запустить военные спутники с помощью ракеты, сброшенной с самолета Boeing «Космическая девочка», закончилась неудачей. Так или иначе, сейчас страны активно наращивают собственные группировки спутников для предоставления доступа в интернет. Наиболее известный это Starlink предпринимателя Илона Маска. Альтернатива, кстати, есть. Это российский проект «Сфера», который должен развиваться в том числе за счет частных инвестиций. О том, насколько продвинулась технология космических спутников и вообще о том, что происходит сейчас в космосе, сейчас поговорим с ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире «Радио Спутник». Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натан Андреевич, скажите, пожалуйста, ну так, с общего вопроса начнем. А можно уже говорить о том, что вот космическая гонка стартовала?
Ну, на самом деле, она не то что стартовала, она продолжается, да, то есть здесь особых остановок не было. Вот как движение было задано после запуска первого искусственного спутника Земли, так, в общем, с тех пор такое соревнование, давайте мягче скажем, продолжается, да. И сейчас ставки не те, что были в начале. В начале это просто вот было первенство в какой-то области, скажем, самый тяжелый спутник на какую-то самую высокую орбиту. Сейчас уже вот то, что, давайте называть это соревнованиями, в значительной мере экономическое соревнование, да, то есть тот, кто освоил технологии космические, более продвинутые, да, более надежные, тот имеет вполне осязаемые экономические выгоды. Это совершенно точно сейчас признано.
Мне, знаете, Натан Андреевич, в этом отношении такой немножко философский, может быть, отчасти вопрос волнует. Все эти спутники сейчас запускают для того, чтобы интернет сделать общедоступным, а не для того, чтобы исследовать космос или там приспосабливаемость микроорганизмов к космическим условиям, как это было раньше. Ну вот мне так кажется. Действительно есть вот такой некий парадокс, скажем.
Нет, ну вы знаете, вот прежние научные интересы, они остаются, да, они даже расширяются, потому что, ну, вы знаете, как в науке, чем больше мы получаем ответов на заданные экспериментами вопросы, тем больше новых вопросов возникает. То есть здесь это все осталось. Но вот сдвиг в несколько иную область, ну, такую более близкую к тому, ну, к такому рядовому пользователю. Вот вы сказали широкополосный интернет, да, вот это сейчас очень-очень быстро развивающееся направление, и на этом те, кто вот вовремя это направление освоил технологически, да, тот имеет определенные преимущества относительно тех, кто вот несколько запоздали. Ну, здесь первый, как мы с вами знаем, это Маск, но, в общем, и другие компании тоже, вот, скажем, OneWeb, да.
Вы знаете, Мне, в общем, конечно, радостно, наверное, за Илона Маска и за OneWeb, да, тоже. Но вот я хотел вас попросить, Натан Андреевич, про российский проект несколько слов сказать. Вот этот «Сфера». Насколько эффективен? Там 600 аппаратов планируется создать. Деньги предусмотрены на эти все вещи.
Да, но все-таки без Маска здесь не обойтись, хотя бы для того, чтобы было с чем сравнивать. Да, вот 600 аппаратов. Кажется, что это много. Это действительно много. Много по сравнению с тем, что до сих пор было. Да, вот если взять такую, ну, на самом деле, отдельную часть вот направления по исследованию Земли из космоса, да, ну, или, так сказать, и использованию возможностей космоса для того, чтобы что-то новое и полезное, и экономически эффективное узнать про Землю, да, то вот здесь, конечно, надо сказать, что 600 даже этих аппаратов мало. Да, ну вот давайте все-таки скажем, сколько Маск собирается, он чуть ли не 10 тысяч, понимаете, да? Но это действительно в основном эти все аппараты предназначены для широкополосного интернета. Но не только, да? Вот, потому что, ну вот, есть же задачи такие, которые напрямую влияют на экономическую деятельность на Земле, да? Ну вот, скажем, те, что вот эти аппараты, они как называются, дистанционное зондирование Земли. Здесь же и сельское хозяйство, и леса, и землеустройство, и климат, и погода, все-все-все-все, да? И это, конечно, требует очень большого количества спутников. Тем более, что сейчас эти спутники стали, ну, заметно дешевле, чем это было, ну, скажем, даже 10 лет назад, да? Угу. То есть можно больше запускать, но нужно соответствующие отрасли развернуть, да? Ну, отрасли, которые поставляли бы вот такие аппараты для использования, да?
И ну, вот вы знаете, нас, как конечно, раз вот как раз в этом-то отношении как раз есть интерес, как я понимаю, потому что тот же самый, да, Роскосмос, он анонсировал список компаний, которые согласны этим и которым интересно этим заниматься. Там, причем, есть такие причудливые, на вроде не связанных совершенно с космосом, как там Сбер, Мегафон. Привлечь, да, планируется до 50 миллиардов рублей, на самом деле, ну, на создание, на строительство заводов по производству спутников. Не знаю, насколько это много или мало, но начинание в любом случае они, в общем, хорошие. А что касается, Антон Андреевич, вот вы сказали про дистанционное зондирование Земли, про сельскохозяйственное, там, развитие лесного хозяйства. Да, для этого используются тоже спутники. И вот тут, кстати, любопытно. Дело в том, что российский вот один запущен для этих целей, а вот, например, там китайский и французский, их много. И, насколько я понимаю, отечественные компании сейчас пользуются данными с тех спутников. Это насколько это, скажем так, в экономическом плане, в плане независимости, про которую мы сейчас очень часто, да, говорим, правильно?
Ну, вот, на самом деле, цифры планируемых запусков, ну, соответственно, производства спутников были названы новым руководителем, ну, Роскосмоса, да, Борисом Ивановичем. И он сказал, что вот в планах производить, ну, и запускать один спутник в день, да. Много ли это мало? Это мало, понимаете, это звучит как очень много, это мало. Почему мало, да? Потому что, вот скажем, у нас для вот целей, ну, для задач, ну, лесного, так, давайте определимся чуть уже, да, сельского хозяйства, у нас сейчас ведь используются в значительной мере не свои данные, а чужие, понимаете, здесь есть риски. Сейчас, в общем, пока, во всяком случае, ничего не было слышно о возникновении проблем с получением этих данных, да, но в любой момент такие проблемы могут возникнуть, понимаете, и это означает, что вот та часть, которая, часть вот этих задач, которые решаются с использованием, ну, чужих аппаратов, конечно же, должна быть заменена, ну, или, во всяком случае, как-то восполнена нашей группировкой, да, и вот здесь, конечно, нужно как-то наши усилия в этом направлении в значительной мере, ну, обеспечить, ну, соответствующим, не знаю, подходом, который позволит как-то, ну, финансово обеспечить движение в этом направлении так, чтобы здесь мы не чувствовали себя, ну, хотя бы, ну, в опасности. Да,
вот у нас, давайте, знаете, как у нас обычно мотивации какой-то не хватает для компании. Им всегда кажется, что, ну, проще же заплатить там европейцам, американцам, китайцам, да и купить у них данные. И вот тут Дмитрий, наш радиослушатель, вопрос очень правильный задает. Он утверждает, что данные со спутников отличаются возможностью легкого перехвата. Спрашивает, насколько тяжело перехватывать именно управление вражескими спутниками? И стоит ли задача перед нашими, ну, нашей группировкой такая? Как считаете, Натан Андреевич?
Ну, вы знаете, я вот о таких попытках перехвата, честно говоря, ничего не слышал, да? А, ну, скажем, если, давайте слово «перехват» назовем, ну, давайте так, заимствование чужих данных, да? Вот, ну, или такое более, что ли, неприятное слово, воровством, да? Занимается ли этим кто-нибудь? Нет, этим никто не занимается, понимаете? Потому что, на самом деле, позаимствовать чужие данные – это себе дороже во всех отношениях, да? Поэтому все, что вот, ну, на самом деле, получается с помощью измерений, ну, чужих, ну, не наших аппаратов, да, все это делается в соответствии, ну, так скажем, соглашениями соответствующими, да, вот вы здесь говорили, что-то там платить, в значительной мере это у нас получают, ну, бесплатно, да, бесплатно, и в этом тоже есть определенный смысл у разработчиков или эксплуатантов этих аппаратов, потому что, ну, иногда образование некой зависимости может быть даже важнее, чем получение денег. Да, давайте признаемся в этом, да. То есть здесь, конечно же, должны быть свои аппараты, да. Но я должен сказать, что вот при том, что используются здесь в недостаточной мере, мягко скажем, наши аппараты, другая часть вот этой цепочки использования этих данных, она, в общем, довольно далеко продвинулась. Я имею в виду обработку данных, да? И я вам такой пример очень интересный приведу. Вот у нас получают эти данные с не наших аппаратов, да, и дальше очень сложно обработку, сразу скажем, очень сложно. Результаты обработки продаются пользователям, как вы думаете, где? В Соединенных Штатах, например, да, то есть вот в этом плане у нас все не так, что ли, плохо, даже, скажем так, хорошо. Но все равно недостаток наших аппаратов очень отчетливо просматривается.
Натан Андреевич, еще подводя итоги нашей беседы, сейчас говорят очень активно про военное использование спутниковых группировок. Скажите, как вы видите развитие вот этого направления?
Ну, вы знаете, об этом, конечно, говорить очень трудно, да, потому что это, ну, делается в интересах Министерства обороны, да, и соответствующие аппараты запускаются, да, ну, то есть это такая область, ну, закрытая, да. Но, тем не менее, все равно как-то можно оценить это и сравнить. Почему? Потому что ни для кого не секрет, что вот все эти аппараты, которые занимаются измерениями, связанными с поверхностью Земли, так в общем виде скажем, это все аппараты двойного назначения. Да? То есть можно и в интересах народного хозяйства, можно в интересах решения оборонных задач. Здесь это, где там граница проходит, сказать довольно трудно, понимаете. Вот. Так что если есть успехи в области такого гражданского, это автоматически означает, что и проще, на самом деле, с этими данными справляться в интересах решения оборонных.
Натан Андреевич, спасибо вам большое за интересную информацию. Натан Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, в эфире «Радио Спутник». Тему продолжим с главным редактором «Медиа Про Космос» Александром Баулиным в эфире «Радио Спутник». Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр, ну вот слышали вы отчасти, мы тут про военные спутники с Натаном Андреевичем говорили. Поддержите беседу, как вы видите вот эту военную гонку в космосе? Стоит ее бояться, слушайте, вообще?
Я с Натаном Андреевичем согласен. У нас космос родился, собственно, из военной индустрии, да. Я напомню, что так получилось, что, прямо скажем, неудачная баллистическая ракета Р-7 оказалась очень перспективной космической ракетой, с помощью которой были запущены и спутник, и после серии модификаций там и человека вывели в космос. И до сих пор, дальний потомок, Союз МС, выводит на орбиту и людей, и космические аппараты. Поэтому, безусловно, космическое применение, военное применение космической техники, безусловно, имеет место, и более того, военные являются одними из главных инвесторов в космические программы. Причем, я думаю, что можно сказать, что во всех странах.
Александр, да, а вы знаете, вот я можно так прямо вопрос вам задам? Вот сейчас все говорят, что вот во время спецопераций там западные различные спутники отправляют вот одной из сторон конфликта украинской данные о местоположении военнослужащих другой стороны, да, этого конфликта, российской. Вот скажите, с российской точки зрения, с российской позиции, мы просто не знаем, что у нас тоже есть такие спутники? Или у России таких спутников нет, и будут ли они? Вот можно я так прямо у вас поинтересуюсь?
Ну, смотрите, мы, по крайней мере, знаем, что этих спутников у нас в разы меньше, просто вот по количеству на орбите, да? А почему важно, что когда много спутников, у вас возьмем Starlink самый известный, да? Почему там надо много спутников? спутник у вас прилетел на территории, и в следующий раз он появится через полтора часа, причем чуть-чуть в другом месте. Да? То есть вот вы себе представляете, вот на поле боя, да, когда вы информацию получаете раз в полтора часа, да еще потом спутник уходит за горизонт, придет через полсуток, да, конечно, вы хотите все время информацию получать, и в этом плане вот количество спутников важно, что один спутник улетел, другой смотрит, да, они как бы взяли, обобщили информацию, да, и они понимают то, что происходит на поле боя постоянно. У военных есть такое понятие, как туман войны. Когда ты в боевых действиях, вот как бы замечательно не была разведка, ты не знаешь, что и где делает сейчас соперник, противник. Вот. И спутники, они, это вот оказывается мощнейшим оружием, не стреляя, да, вот именно за счет наблюдения. Они подсказывают, где находятся наземные цели, ну, условно говоря, либо где атаковать, либо наоборот, где надо, значит, срочно закрывать дырки, потому что в ту сторону движется соединение противника. И в этом плане, ну, мне кажется, это вот...
В этом плане, как я понимаю, у спутников, конечно, меньше, но они есть. У России, значит, не все так плохо, Александр, в этом отношении. Мы просто, видимо, про это не слышим, или, может быть, это действительно там данные секретные, о которых не говорят, потому что там западные спецслужбы нет-нет, да и публикуют какие-нибудь различные снимки военного характера. Так или иначе, давайте от военного, скажем так, направления немножко отойдем. Хочется поговорить про в целом космическую гонку. Вот сейчас 7 стран могут запускать такие приличные спутники тяжелее тонны, получается, вот так. Как считаете, вот это малое количество стран, должно быть больше или, может быть, нужно меньше?
Вы знаете, каждая страна, конечно, решает сама, но вот именно события прошлого года показали, что если страна вот что ни одна, ну, не знаю, ну вот страна не может быть уверена в том, что вот договоренности, достигнутые в мирном космосе, будут соблюдаться, да, в случае геополитических событий. И тут уже каждой стране надо решать, если она не собирается вот никоим образом, вообще вот никак пересекать, значит, интересы, значит, либо, соответственно, там западных стран, либо России, то она всегда может рассчитывать, что она там либо на российских, либо там на американских, там японских ракетах выведет, значит, свой спутник. Да, если страна проводит, собственно, политику и может где-то вступать в конфликты, ей придется развивать собственный космический флот, как это сейчас активно действует, делает Китай.
Я просто смотрю, вот европейцы забеспокоились некоторым образом. Они, ну вот, глава Европейского космического агентства говорит, что нужна радикальная реформа в области развития услуг по запуску спутников, иначе может быть потерян независимый доступ к космосу. Ну, то есть, есть переживания определенных стран за то, что они могут эту самую гонку проиграть. Ну, то есть, де-факто они говорят, что, в общем, гонки-то никакой нету, но лучше бы, в общем, подсуетиться, скажем так, по-простому. Здесь еще вот какой вопрос, собственно говоря, возникает. А вот эти страны, которые сейчас действуют в космосе, они фотографируют, в сущности, видят территорию других государств. Это опять же вопросы безопасности.
Да, безусловно. Причем ну, как бы даже как коммерческие компании, как бы они могут продавать эти снимки, и в этом плане всегда надо понимать, что твою территорию могут фотографировать, б, тебе могут не продать фотографии чужой территории. Я вот просто вот уверен, что Maxar – это одна из ведущих компаний по дистанционному зондированию Земли. Она не продаст там, значит, снимки с территории Украины для, там, например, России. Да, потому что там завязана на западные страны, она куплена была недавно, да, и, естественно, в этом плане она там небольшую коммерческую прибыль, да, там принесет в жертву, да, там стратегическому развитию, да, что она не будет нарушать, вот как я сказал. Вот если вы не вмешиваетесь в геополитику там других стран, вам помогут. Если вы решили им наперекор пойти, то вам в любой момент могут сказать, ну, тогда без наших...
Слушайте, но ведь вот на протяжении всего Советского Союза там договаривались о мирном использовании космоса, а вот эти снимки сейчас фактически дают военное преимущество одной из сторон конфликта. Мы с вами как-то все в военную сферу сваливаемся, ну, потому что вот это сейчас актуально, наверное.
Ну, просто, вот вы понимаете, вот действительно это сейчас просто обострилось внимание к этому, а в советское время точно так же запускались военные спутники, и их запускало запусков, ну, пусков ракет для военных спутников там было больше, чем пусков для мирного космоса. Вот, и в этом плане он, вот понимаете, когда говорят о военном космосе, тут всегда есть две вещи. Пункт первый. Договорились, что в космосе не проводим ядерные испытания, не тащим туда ядерное оружие. Второе. Туда, значит, на корабли оружие не устанавливаем, хотя там, например, у Советского Союза была орбитальная станция с пушкой. Да, то есть, ну вот, можно теоретически поставить оружие. Но вот договорились, что давайте мы вот там «Звездные войны» не будем устраивать, потому что безумно до...
Александр? Немножко со связью что-то, да, проблемы какие-то.
Да. Значит, в космосе, значит, есть договор о запрещении ядерного оружия. Как-то вот стараются не тащить обычное вооружение, да, там типа пушки, лазеры, потому что безумно дорого стоят космические аппараты, и даже осколки от одного аппарата, да, могут повредить там другой. Но при этом фотографирование из космоса, радарные данные, да, то есть фотографирование, ну, то есть
оптические данные. Как бы не считаются военными. Александр, просто прерывать начинаем, мало времени остается. Как думаете, вот сейчас 7 стран, да, имеют доступ, в сущности. Кто еще может в ближайшее время, на ваш взгляд, присоединиться к «семерке»?
Я бы сказал, что если там чисто технически, то... Там Северная Корея вполне может сделать космическую ракету, но мне кажется, что сейчас есть очень много космических стартапов, которые могут сделать космической страной там и Австралию, и Великобританию, но сейчас я думаю, что важно все-таки смотреть не на то, кто запустит ракету, да, а что они смогут сделать с помощью там спутника или корабля, который вот эту ракету сделает. Потому что меня, например, вот восхитило, когда Арабские Эмираты, которые вообще были далеки от космических технологий, сделали там с помощью, конечно, там американских университетов, сделали зонд и послали его на орбиту Марса. И вот эти вещи, они, вот, мне кажется, гораздо важнее, что страны могут даже не сделать собственную ракету, но если они смогут сделать хороший спутник, то они... будут получать научные данные и могут даже что-то открыть вперед других стран. А если будут открыты какие-то существенные вещи, например, жизнь на Марсе, это как раз и переключит внимание мира с военных целей в космосе, да, мирные. Вот. Ну, то есть вот послужит делу такому вот, мирному использованию космоса.
Александр, очень интересно то, что вы говорите. Будем надеяться, что действительно в скором времени переключится с военного на мирное освоение, в том числе и космоса, и Марс в ближайшее время увидим. Китай там уже к 2030 году планирует это сделать. Вам спасибо большое. Александр Баулин, главный редактор медиа про космос в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.